Первый вопрос. Что добывается из скважины на месторождении? Вопрос этот важен в связи с тем, что в генетическом заключении частично в некоторых местах говорится о том, что нефть похищалась на скважину. Из скважины добывается не нефть, а смесь, содержащая кроме собственной нефти, которая может быть от 98 до 4%. В среднем вирусе нефти было 30%. Но кроме нефти там содержится вода, газ, минеральные соли и иные примеси. Мы в вирусе называли эту смесь скважиной или углеводородная слива. Вот это видно в городе. Хотел бы, Ваша честь, еще раз обратить ваше внимание, что термин скважинная жидкость и термин углеводородная слива придумал не я, и он придуман не в ЮКОСе. Налоговый кодекс, пункт 3, часть 2, статья 337, в разделе «Добытые полезные ископаемые». Видами полезного ископаемого является 3. Углеводородное сырье. Так вот, в этом курсе определено термин «скважинная жидкость», реальная жидкость, которая выходит из скважины. Аналогично в приказе Министерства природных ресурсов Министерство топлива и энергетики об утверждении правил геофизических исследований и работ в нефтяных газовых скважинах. В связи с этим мне было весело слушать. Я извиняюсь, что ваша честь, мне весело было слушать нефтяников, которые говорили, что они по 20 лет отработали его газ, и не знают нормативных документов. Следующий вопрос, на который я бы хотел соблюдать ответ, и он мне известен. Где конкретно товарная нефть, добытая и изготовленная ОАО «Югазнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть» прекращает свое существование. Так вот, продукция, товарная нефть, полученная в цепи подготовки нефти из скважинной жидкости, прекращает свое существование, поступая в «Транснефть» за счет смешения с нефтью других компаний. Следующий вопрос, который хотел бы обратить внимание. Почему я обращаю внимание суда на отличие между нефтью как вещью и имущественным правом на нефть, то есть правом собственности? В практике нефтяного бизнеса это отличие весьма существенно. Как я уже говорил, нефтедобывающее подразделение, как правило, запродает свою нефть до ее фактической добычи, ее готовки. То есть продает право на получение будущей нефти, так называемая фьючерсная сделка. И это технологическая неизбежность, потому что нефть добывается каждый день, отгружается каждый день, а договора заключаются на период. Обращаю внимание, я специально обозначил, что нефть югазская пита достается в Транснефть, а выдается из Транснефти тоже нефть совершенно другая, чем была сдана. Физического движения нефти в Транснефти в конкретном случае не происходит, там просто предоставлены пилоны. Поэтому крайне важно отделять буквы от конкретных. Я хотел бы обратить ваше внимание, что у материала дела отсутствуют акты сдачи нефти от Транснефти. Вообще нет. Магнитные телеграммы есть, а актов нет. Вот акты выгрузки нефти из Транснефти на МФЗ есть. Мы просили о приобщении, меняется нефть, но акта по передаче нефти нет. Право собственности мне не меняется, но все акты на месте. О, интересно. Следующий вопрос, который я считаю, будет смотреть. Почему надо доверять, ну или принимать во внимание консолидированную отчетность хозяина проекта «Какао Скубас» заявила о отзыве своих заключений, а обвинение утверждает, что отчетность не консолидированная отчетность составлялась ГУКОСом по стандартам без ГАО. Значит, ГАОвская отчетность для российских компаний, я вот просто сразу хочу поставить точки над «и», уважаемый господин Маков говорил о том, что это поэтому недостаточно. Нет, для российских компаний отчетность по стандартам без ГАО предусматривалась российскими уполномоченными ведомствами как один. альтернативных способов наряду с другими видами отчетности. Предоставление информации нельзя. Стандарты ЮСГАП соответствуют нашему гражданскому учету. Ключевым вопросом при включении той или иной компании в фирме как консолидации ЮКОС является наличие управленческого контроля. Кому принадлежат акции, сколько процентов, это вторично. Прямой акционерный контроль не является необходимым. Почти я приведу житейский пример. Если у другого физического лица находятся ваши деньги, вопрос, ваши они или не ваши, можете вы включить свой семейный бюджет или не можете, зависит не от принадлежности вам этого другого физического лица, а от того, признает ли это иное физическое лицо ваше право распоряжаться этими деньгами. Если признает, эти деньги ваши. Если не признает, они не ваши. Вот то же самое, только более подробно описано для юридического. Для цели данного процесса, на мой взгляд, суд должен интересовать три показателя. Объем добычи, выручка в USGAP и прикрепленный USGAP. Важным вопросом является, в какой мере эти показатели поставлены под сомнение стороны один. Проще, очень интересно, я внимательно прочитал вас единственное исключение и могу вам сказать, ни в какой степени они не поставлены под сомнение. Обвинение. На мой взгляд, под угрозой незаконного уголовного преследования заставило аудитора, то есть прайсера, незаконно и необоснованно отозвать свои заключения об отчетности ЮКОС. Я поясню, почему я считаю, что незаконно и необоснованно, потому что прайсер ЮКОС ссылается в документе о пользу на некие документы, кулуарно предъявленные ими прокуратуре. Насколько достоверны те документы, которые им предъявляла прокуратура, никто сказать не может. Я это не видел, что им предъявляли, не знаю. Нам даже всех вопросов не дали, на которых он это предъявляет. Неважно, по каким основаниям они отозвали свое заключение. Отозвали и отозвали. Они свое заключение отозвали, а я свое отчетность не отзывал. Второе. Обвинение заявило, что отчетность не отражала противоправное, по мнению стороны обвинения, за владение большинством акций и его дочерних компаний с моей стороны. Данное предположение никак не влияет на отраженные в отчетности показатели добычи, выручки и компаний, а также на сам факт расходования денег. Ну, расчистить любому здравоохранительному человеку понятно. Законно акционер какой-то получил свои акции, незаконно, там у Газпрома, я не знаю, куча споров по счету законности приобретения акций Газпрома. Ну и что? На выручку Газпрома, на ее достоверность, это не так влияет. Но они просто не понимают, что они мне в руки давали некий дополнительный козырь. Другой дело, что мне не нужен этот козырь. Я считаю за всю прибыль без всяких ошибочных вычитаний. Следующий факт, на котором ссылается обвинение, которое по обвинению отчетность мелодии не достаточно. Это не отражение в отчетности компании или главных писателей, которые, по мнению обвинения, принадлежали лично нас по отношению к. Я вот не хочу сейчас вдаваться в обсуждение этого ошибочного утверждения. Если бы это было так, мое личное имущество и не могло быть отражено в консолидированной отчетности компании. Ну, не консолидируюсь я с ней. И никогда личная собственность физического лица со времен прекращения рабовладения не включалась в собственность компании. И, наконец, Ваша честь, я просил бы обратить ваше внимание, что потерпевшим по течению признан для отбывающего отчетных предприятий, а не для собственности. Вот мне достоверно известно, что отчетность этих прибывающих организаций аудировалась в той же самой компании, то есть прайсер Топалфу. Мне также достоверно известно, что эти заключения прайсер Топалфу не отбывают. И что самое обвинение от отчетности сомнений нигде не ставится. То есть отчетность потерпевших, где они указывают, что хищения нет, сторона обвинения под сомнение не ставит. А ставит под сомнение отчетность ЮКОС, которая, в общем-то, обвинение изменит количественное отношение. И вымучивали они зачем-то экспертное кольцо в пользу отчетности по ЮКОСу, которое, опять же, данному обвинению абсолютно вторично. Следующий вопрос, на который я считаю необходимым ответить, это Почему нефть не торгуют сами производители? Компании Тегаз. Отвечаю, потому что у них нет коррупции. А создавать такие службы в каждом институте не падает. Трудно. Если не падает, вся ваша страна. Я опять зашлюсь на меморандум правительства Российской Федерации 2 октября 2009 года, который Российская Федерация подала в страну, где Российская Федерация признает, что отдельно ошибся, и Казахстан Федерас не обладает всеми необходимыми структурными подразделениями, способными среди бизнеса не зависит. Для организации этих подразделений и организации бизнеса Казахстан Федерас и самостоятельных компаний потребуется время и средства. Ваша честь, я просто, чтобы вы, с точки зрения нормального человека, так, прикинули реальную ситуацию. Вот Томск нефть расположена в городе Стрелево, 50 тысяч лет. Сбытовая служба, даже без региональных представителей, составляла порядка 300 человек, вот, без региональных представителей. 300 человек, высококвалифицированных специалистов. Причем специалисты в области, в том числе международных торговых, юристов, финансистов и так далее. Какие эти 300 человек наберут Стрижевом? Ну сколько мне надо им платить, чтобы они Стрижевой поехали в Лукоподобище? Или в Луганск? Следующий вопрос, на который я считаю необходимым. Почему нефтью не торгуют от лица производителя, добывающих нефть? Или от лица, собственно говоря, бизнеса? Причина следующая. Потому что торговая деятельность связана с рядом экономических и политических рисков. Во-первых, это экологический риск. Риск не поставки. То есть мы обязались кому-то поставить, а если проблему, например, транснефть или железную дорогу, через порту не поставили свое время. Риск не оплаты при кредитовании под объемом. Налоговые, таможенные и другие риски. Вы сами прекрасно знаете, что налоговая инспекция в одном случае решает так, в другом случае решает по-другому. С таможней тоже так просто. Тоже разные заморочки бывают. К сожалению, существовала и существует судебная арбитражная практика ареста имущества поставщика. Все, кто записан поставщиком, то имущество и арестовывают на время судебного разбирательства. Неважно, прав, виноват, что-то такое, что нет, но его арестовывают сегодня. В результате происходит дезорганизация основной производственной деятельности. И одна крупная компания, поэтому и торгует от лица производящих нефть. А от имени компании Total торгует Total Trading. Нефть в компании Royal Dutch Shell торгует Shell Trading. Нефть в компании Роснефть торгует Gunvor. В СССР все нефти торговала Союз нефтеэкспорт. И так далее. Быть первопроходцем, как, так сказать, хотела бы видеть прокуратура, мне совершенно неинтересно было. Я шел в автобранках стандартной практики. Вполне понятно мне это объяснить. Следующее. Почему торговые фермы Юкса были зарегистрированы за то, в Мадоре, в Ленинграде и тому подобное? И это, ваша честь, вообще правда. Фактически персонал торговых подразделений разбросан по всей России. Кроме того, вообще существует законная возможность выбрать место регистрации. Закон этот выбор никак не изменяет. Поэтому выбирается регион, где администрация предлагает лучшие условия и по налогу, и по возможности инвестиций. И это до сегодняшнего дня практика такая. И никто не считает, прокуратура никаких протестов не занимает, отрицательного отзыва на законе. То есть вам, если у вас такая, так сказать, правовая позиция, вы давайте, возьмите приложение к этому закону, перечень этих самых радикально интегрированных компаний, которые конкретно это касается, в том числе там АЖТ, преступники все, психи, транспортные центры, все. Далее, я считаю важным ответить на вопрос, который ставит перед следствием, соответственно, обвинением. Статья 73 Уголовного процессуального кодекса и о исполнении обязанностей, которые выполнялось и следствие, и сейчас выполняется обвинение. Где находится имущество, нет фракции, которое сторона обвинения считает практичным? Мне известно, что сторона обвинения подробно осведомлена о судьбе инъекции. Вот и сама инъекция, Ростовская, 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 Ростовская. человек была сдана в транспорт. Мне также известно, что сторона обвинения подробно осведомлена о судебном собственности на нем, доводы Самарами, в том числе и Юганской государства. В части поставок на экспорт эти товары пришли к конечному потребителю, кто не мог удержать со стороны обвинения. Причем, по мнению обвинения, этими правами распределились сами потребители. В части поставок на нефтеперерабатывающие заводы права собственности на нефть прекращалось с использованием ее эквивалента или транснефти на МФС. Причем такая судьба этих прав была, по мнению обвинения, предусмотрена в этой решении. Как я уже говорил, мне известна судьба выше, полученная от организации нефтеперерабатывающих заводов. Эта судьба известна и стороне обвинения. Мне известно, что она отражена, естественно, в отчетности подразделения ЮПСа и в его конституционном отчете. Таким образом, эта выручка после компенсации затрат на производство уплаты налогов была направлена на дивиденды, капитальные вложения, приобретение новых активов ЮПСа. Судьба этих активов мне тоже известна. Она отражена в отчете конкурсного управляющего ЮПСа и в сообщениях о ФРИ. Я не могу не отреагировать на заявление уважаемого господина Лукина, что то, что рассказывается про конкурсного, про действия конкурсного управляющего, про то, что установил конкурсный управляющий, не относится к теме судебного заседания. Я считаю, что это относится к теме судебного заседания, но поэтому рассказываю. Потому что если сторона обвинения утверждает, что что-то было украдено, а потом украденное обнаруживается, то вне зависимости от того, когда оно обнаружилось у потерпевшего, тем не менее, это важно. Как важно, когда, например, человека объявляют убитым, кого-то осуждают, а потом оказывается, что где-то человек он на самом деле жив. В таких случаях сколько угодно. По мнению ордена, это значение не имеет. Событие, что считавшийся убитым человеком пришел суд, это ведь произошло после вменяемого преступления. Вот денежки в убит. Они в активах, активы обнаружены конкурсным управляющим и проданы официально на общую сумму 860 миллиардов рублей стерлингов. И перешли в результате продажи одним потерпевшим российским фондом генеральным поручением, другому потерпевшему родственникам и некоторым другим покупателям от лица ЮПСа. А несколькими годами раньше, в декабре 2004 года, малоизвестно, а может быть вообще неизвестно, а вот пожалуй, по Монду, стал победителем аукциона по продаже нефти и газа. Я обращаю внимание, 100% голосующих партий, хотя на начало 98 года эти партии не представляли себе. Подготавливать свои показания, я старался не перебиваться за пределы предъявленного мне обвинения, но тем не менее я решил обязательно остановиться на вопросе его причастности. Объективное разрешение этого вопроса позволило любому добросовестному работнику прокуратуры отозвать обвинение, не заставляя суд вдаваться в подробности наличия или отсутствия юридического состава и фактического события преступления. Хотя фактически состав преступления, я думаю, всем ясно. Пункт 6 постановления Первого Верховного Суда и статья 307 УПК требуют описания деяния, признанного доказанным в приговоре, а пункт 9 того же постановления прямо запрещает квалифицировать в приговоре те действия, которые не вменяются ему в суде. Остается определиться с описанием действия. Оценки типа «организовал», «руководил», «указывал», «контролировал» организационную группу – это лишь мнение следователя, его выводы. Они могут быть верными или ошибочными, но они имеют смысл только тогда, когда и если сначала содержат указания на какие-либо конкретные действия, а уж потом их оценка, которые подсудимы явно воспользуют, а суд проверит. Иное не только лишает права на защиту, но и позволяет облыжно обвинить любого человека. Значит, например, напишите в наше обвинение уважаемого сына Владимира Владимировича Путина. Ходорковский видел под руководством Путина и далее протест. Знакомо? Знакомо. Руководил он нами в 99-м году? Руководил, Ваша честь. Так для всей страны. Чего нет? Нет описания внешних проявлений преступного действия. Например, подписал постановление, согласно которому. Далее можно доказывать. Подписал, не подписал, и делал умозаключение. Что из этого следует? Организовал, вводил, контролировал. Пока нет описания действия, не причастен. Я тщательно изучил постановление о привлечении в качестве обвиняемого и форму обвинения. Поиск описания своих действий. Была создана видео из того, что ЗАО «Маблан» стала считаться собственником АЦИ «ЮГОС». Фактически ЗАО «Маблан» и «Крайдов» были полностью под контролем «Крайдовска». Я вам уже говорил, логическое продолжение этой цепочки. А Ходорковский и ЮГОС оказались полностью под контролем «Крайдовска». Потому что он стал сначала премьер-министром, а потом президентом России. Другие, там, кто не дальше,
Значит, пусть Ходорковский другой какой-нибудь ассоциативный ряд выведет. Ссылаться на фамилии, на события, которые не имеют отношения к этому делу.
Для вас это что-то особенное. Для меня Владимир Путин, это тот человек, который непосредственно, в том числе, занимался проблемами нефтяной компании и ЮКОСа, в частности. Поэтому я извиняюсь, что я ссылаюсь на конкретного человека, который конкретно имел отношение к деятельности компании. Вообще, я не могу понять, мы говорим по каким-то понятиям, но не по закону. Если по закону, то собственник есть собственник. Акционер есть акционер. Номинальный держатель есть номинальный держатель. А подконтрольный человек не конкретно в должностных обязанностях. Или гражданского правового договора есть уже обстоятельства, подлежащие описанию термина уголовного кодекса. Или, может быть, он имеет в виду, я имею в виду в данном случае государственного обвинителя, что господин Крайнов был подконтролен мне, потому что там, я не знаю, мы его семью заработали. Это что же можно предположить? Столь же ровно доиграет. Чего они доказывают? От чего я должен защищаться? Каким образом я взял контроль, по их мнению, господина Украины?